воскресное общение. Сегодня, как всегда, поговорим о наиболее важных темах, ну а потом ваши вопросы, мои ответы или, может быть, наоборот. Хотел бы начать с высказывания режиссера Сокурова, которое прозвучало в момент общения президента с участниками Совета по правам человека. Я получил достаточно много обращений. Вы знаете, что интересно, есть люди, которые Сокурова поддержали. И поэтому я считаю очень важным, во-первых, высказать свою точку зрения, а во-вторых, объяснить, почему Сокурова и тем, кто думает, как Сокуров, поддерживать нельзя. Потому что за красотой их формулировок на самом деле очень страшное будущее для страны рисуется. Итак, сначала что же сказал Сокуров? Мы не будем сейчас заниматься цитированием, общий смысл. Он сказал, что на балансе помощи Российской Федерации другим территориям, государствам, это, в общем, тяжело, и внутри России тоже есть территории, которые не хотят жить с нами, поэтому посыл такой, давайте отпустим всех. Но тех, кого мы как бы кормим с точки зрения Сокурова, он, естественно, имеет в виду там, Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Донбасс, ну и, естественно, апеллируя к тому, что внутри нашей страны есть территории, которые якобы хотят отделиться, он имеет в виду, что это принесет пользу. Ну вот, знаете, те, кто не хочет, уйдут, те, кто хочет, останется. Вот этот посыл мы слышали кратно. Ну, наши в 1905 году, потом нам все это говорили фиксисты в 1917 году, все это слышали мы в 1991. Все это ведет к огромной крови, к распаду государства и бесконечному числу трагедий. Объясню почему. Потому что распад любой страны приводит в действие механизм огромного количества претензий, исторических обид, которые лежали где-то под спудом того, что сегодня происходит. И как только вы это поднимаете, все это немедленно всплывает на поверхность. Но самое главное, вот те территории, которые вы как бы отпускаете, что с ними произойдет? Вы думаете, кто-то будет вам за это признателен? Или из них получатся такие маленькие симпатичные Швейцарии? Да, конечно же, нет. Ну, вспомните, Россия отпустила Польшу. Что получилось? Немедленно произошла советско-польская, которая, по сути, русско-польская война. Что сделала Польша, получив независимость в 1918 году? Первое, что они сделали, взорвали храм Александра Невского в центре Варшавы. Ну, что это? Вот так важно? Важно. Что сделала Финляндия, получив независимость от Ленина? Немедленно начала войну против Советской России, а потом дважды участвовала в войнах против России как таковой. Это неизбежность. Что происходит сегодня с Украиной? Как только ее отделили от нашего общего государства, к чему приложили руку, конечно, Горбачев, Ельцин и, к сожалению, в большей степени, наверное, руководство тогдашней Российской Федерации, нежели даже Украинской Советской Социалистической Республики, как начался процесс переформатирования Украины. И смотрите, мы уже на грани того, что казалось невероятным, войны между двумя частями одного народа, между двумя государствами его представляющего, между Российской Федерацией и Украиной. Как такое возможно? Это неизбежность того, что называется мировой политикой и геополитикой. И вот этого и Сокуров, и тем, кто слушает его, внимательно к нему относится, потому что человек, как говорится, уважаемый, никак не хотят этого понять. Как только вы отделите часть чего бы то ни было, там немедленно будет формироваться что-то против вас. Никаких нейтральных Швейцарий не получилось ни из тех, кто находился в Варшавском договоре, а теперь находится в НАТО. Кто должен был бы защищать нашу территорию от вторжения западных армий в армиях наших союзников с Варшавского договора. Теперь они все в НАТО, теперь они против нас. Как только вы что-то отделяете, вы ослабляетесь сами, не усиливаетесь ни морально, ни физически, ни экономически, ни в военном потенциале, а ваши противники используют это отделенное для того, чтобы создать там плацдарм или государство для борьбы с вами. Это аксиома, она многократно историей подтверждена. Другого быть не может. И в ситуации, когда ты не хочешь не знать ни истории, ни, как говорится, дальней, ни средней, ни новейшей, никакой. Когда ты не обращаешь внимания, что было на территории Чечни, когда там формировали независимое государство Ичкерия, это было совсем недавно. К чему это привело и как удалось какой кровью ликвидировать этот анклав международного терроризма и призывать опять к тому же самому. Какая-то, ну знаете, да, действительно, болезнь российской интеллигенции. Как ее лечить, вопрос. Лечить ее, конечно, надо не, так сказать, не уголовными преследованиями, а возможностью донести правильную точку зрения нашей истории в первую очередь и постоянного сужения площадки, где вот эта неправильная точка зрения может быть пускать корни в умы наших людей, в первую очередь молодежи. Поэтому Сахурова выслушали, спасибо ему, как говорится, большое. В очередной раз подтвердил, что ничему не учится и не меняет своих взглядов, почти как Бурбон, если хотите. Когда-то, я напомню, кто забыл, Сакуров выступал с идеей Курила вернуть, как говорится, и с его точки зрения, японцам. И дальше там что-то объяснял, почему и как. Наверное, он бы предложил и Калининград вернуть немцам, но уж как-то неудобно, знаете. Во-первых, немцы не требуют, а во-вторых, все-таки память о Второй мировой и Великой Отечественной войне очень сильная. А вот Курила и японцы – это что-то такое непонятное. А для жителей Дальнего Востока очень даже понятно. А для тех, кто знает историю и помнит историю русско-японской войны 1904-1905 годов, очень понятно. А тем, кто умеет смотреть карту и знает геополитику, понятно, что Курильские острова запирают наш Тихоокеанский флот, и обладание этими островами важно и со стратегической точки зрения. Почему нет деятелей культуры, которые вышли бы в Великобританию и сказали, ну что мы держим эти ненужные Мальвинские и Фолклендские острова, ну зачем тратим деньги? Школы бы открыли в Лондоне, еще что-нибудь, время-то какое тяжелое. Вот почему нет таких деятелей культуры? Потому что их на Западе сразу помножают на ноль и вычеркивают. Нам этого делать не надо, мы все-таки цивилизация добра, в отличие от наших англосаксонских партнеров. Но внимательно слушать их, конечно же, в этом смысле нужно, и давать им отповедь. Поэтому обратите внимание, какая жесткая была реакция президента. Он повторил, назвал цифру, сколько у нас территориальных конфликтов, потенциальных претензий друг к другу есть в рамках единого государства, исторических и всяких разных других. И именно так он жестко отреагировал, потому что прекрасно знает, к чему может привести вот такое как бы прекраснодушие. Давайте, знаете, всех отпустим. Не верьте, люди, подобным заявлениям. Никого, никуда ничего отделять нельзя. Присоединять. Ничего лишнего, лишних территорий, людей не бывает в мировой истории. Люди – это один из важнейших ресурсов. Это, если с точки зрения экономики, это рынок. Если с точки зрения войны, это мобилизационный ресурс. С точки зрения всех остальных смыслов, это развитие человечества, это развитие культуры, искусства и всего остального. Поэтому ничего не отделять, только присоединять. Сакуровых же, как говорится, за ушко, да и на информационное солнышко. Теперь переходим ко второму вопросу, который, на самом деле, наверное, сейчас больше волнует людей. Я имею в виду потенциальное введение QR-кодов. Хочу напомнить, что в понедельник будет рассматриваться в Государственной Думе этот вопрос. Придут инициаторы из правительства этого законопроекта и будут общаться с различными депутатскими фракциями. Значит, хотел бы зафиксировать еще раз свою позицию. Первое. Я не выступаю ни за, ни против вакцинации. Считаю, что вакцинация важна и нужна, но она должна быть добровольная. Принудительная вакцинация – это ошибка. Это первое. Второе. Если государство считает, что надо вакцинировать всех, оно должно принять закон о вот недобровольной вакцинации и взять на себя ответственность за все последствия этой самой вакцинации. Сегодня мы видим, что государство от этого дистанцируется и ответственность нести не хочет. Это большая ошибка. Но принятие закона о QR-кодах – это ошибка, сопоставимая с пенсионной реформой. Огромное количество людей, которые вакцинированы, кто выступает за вакцинацию, напуганы и не поддерживают введение этого законопроекта. Хотя, если честно, даже среди моих знакомых есть, кто, в общем, выступает и в поддержку этого. То есть это раскалывает общество. Теперь, с чем связаны мои основные опасения. Они связаны не с медицинской точки зрения, потому что здесь есть медики, которые так говорят и так, и хорошо бы, чтобы как-то они между собой договорились. Мы смотрим, что сегодня наше уважаемое государство полностью движется в форматоре Всемирной организации здравоохранения и копирует и повторяет все то, что делается в борьбе с коронавирусом на Западе. Получается какая-то информационная шизофрения. Ну вот смотрите, вопрос. Мы верим тому, что говорят западные СМИ? Ответ. Ну, конечно, нет. Смотрите, сколько они про нас говорят глупости. Мы виноваты в том, сём, Скрипалей мы якобы отравили, значит, Навального мы якобы отравили, на Украину мы якобы напали. То есть врут, как сивы и мерины западные СМИ. Так, хорошо. А по поводу коронавируса западные СМИ тоже врут? Нет, нам говорят. Вот здесь они вот все правильно. Подождите. Если Запад выступает против нас информационно, если он вводит против нас санкции, называет нас врагом, вооружает соседнее государство под названием Украина, которое против нас и называет нас врагом и говорит, что уже воюет с нами 8 лет, и враг нашего врага, а во всем остальном мы почему должны копировать то, что это структура, которая против нас, почему мы должны полностью копировать все, что она делает. Прямо, знаете, как в одной из юморески. Здесь играем, здесь не играем. Как так бывает? И все это склеивается в информационной сфере. Так западные пропагандисты врут? Да, врут, конечно, врут, конечно. А по поводу, значит, модной болезни? Нет, здесь они не, так не бывает, дорогие друзья. Если есть военный блок, экономическая структура, политики, которые нас, Россию, называют своим врагом и говорят, что мы должны быть ослаблены, значит, раскуплены, демонтированы, что загнаны вглубь континента с точки зрения геополитики, как мы можем верить им хоть в какой-то ипостаси? Как? Да, абсолютно никак. Мы должны сами бороться с напастью, которая напала на все человечество, не копируя какие-то, значит, элементы западной вот этой вещи. Смотрите, Китай совершенно по-иному борется с коронавирусом. При этом давайте посмотрим на политический результат. Еще раз хочу сказать, регистрация вакцин – это политический, это не медицинский результат. Две китайские вакцины признаны ВОЗ, а «Спутник Ви» не признан. Отдельные государства признают, да, ВОЗ не признает. А мы признаем все методы ВОЗ. У меня, честно скажу, знаете, все больше складывается впечатление, что в желании разработать вакцину, возможно, какие-то средства здесь заработать, заработать международный авторитет, прорвать изоляцию, которую вокруг России создавали, какие-то люди, какие-то силы объяснили и втянули руководство государства в следование определенным рекомендациям ВОЗ. Ну, логика примерно такая, я полагаю. Если мы хотим, чтобы вакцина была признана, мы должны вот эти все стандарты ВОЗ у себя внедрить. Иначе мы поможем им опустить железный занавес, но только уже по псевдомедицинским обстоятельствам. И начали делать, и все, начали. И дальше нас, как морковкой регистрации вакцины, все тащит глубже. И уже зашло так, что по этому поводу высказывается президент, общество взбудоражено. И, честно говоря, огромное число моих знакомых просто задает, а что происходит? Вот этот вопрос главный. Что происходит? Почему такая спешка, такие противоречивые заявления? Ну вот смотрите, ситуация последняя с омикроном. Нашли его, через две недели никто еще не умер, прервали авиасообщение. Прервали сообщение, я сейчас говорю не про нашу страну, а в целом про международные обстоятельства. Прервали сообщение, ладно, с африканскими странами. Хоть какое-то объяснение здесь может быть. С Гонконгом прервали сообщение. Но Гонконг-то вообще не Африка. Там было два случая на 7,5 миллионов населения. В Китае прекрасно борется с коронавирусом, совсем не так, как рекомендует ВОЗ. По-своему, не дает ВОЗ статистику, вакцины зарегистрированы. Но как только возникает первая возможность, раз и все, значит, прервали авиасообщение. Но вы смотрите, это же политика чистая, какое-то отношение имеет к медицине. Ответ – никакого. Когда мы видим, что в нашу экономическо-политическую систему вот так вот протаскиваются элементы западной политики, то вот это и вызывает основное напряжение и беспокойство, по крайней мере, дорогие друзья, вот у меня. Я говорю сейчас не о медицинских аспектах, а геополитических, политических, если хотите, морально-этических. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Теперь давайте еще один вопрос, если мы говорим о морали, об этике, давайте рассмотрим. Итак, в Государственной Думе несколько депутатов от КПРФ выступили с предложением выяснить два вопроса. Это называется юридическим языком протокольное поручение. То есть Государственная Дума поручает аппарату Государственной Думы выяснить какие-то вопросы, потому что считает, что это важно для депутатов, которые, соответственно, представляют своих избирателей. Итак, это определенный юридический механизм. То есть, если Дума это поддерживает, то аппарат обязан выяснить вопрос, доложить Государственной Думе. Все это в письменном строгом виде, это документы. О чем идет речь? Значит, депутаты от КПРФ предложили выяснить два вопроса. Первый. Действительно ли, потому что информация такая имеется, глава Роспотребнадзора Попова является одним из авторов патента на одну из вакцин, которые у нас есть? И действительно ли вице-премьер Татьяна Голикова каким-то образом через каких-то аффилированных с ней лиц аффилирована с производителями вакцины? Ну, на мой взгляд, вопросы, честно говоря, которые требуют разъяснения. Потому что не должно быть у людей ни малейшего сомнения, что хоть вот на один граммик, что называется, что те меры, которые принимаются в борьбе с коронавирусом, они вызваны чьими-то чисто экономическими интересами, а не интересами здравоохранения, интересами государства или интересами общества в целом. Вопрос, действительно важный. Что происходит? Этот вопрос ставится на голосование. То есть, кто за, чтобы вот это протокольное поручение было сделано? Вот задайте себе этот вопрос. Вы как избиратели, вне зависимости, вакцинированы вы, не вакцинированы. Я, кстати, вакцинирован. Так, для вопроса. Считаете ли вы необходимым так или иначе бороться с... Неважно, отложите вот эту свою точку зрения в сторону. Задайте себе вопрос. Вы считаете важным, чтобы в документальном виде, в виде документа, были эти вопросы выяснены? Потому что много всяких слухов ходит в интернете. На мой взгляд, вопросы важные. Итак, вы, как избиратели, вы бы своему депутату, как сказали, поддержать? Просто, чтобы Дума выяснила этот вопрос. Не голосовать сейчас за законопроект о QR-кодах или против него, а выяснить вопрос о двух людях, которые активно в медийном поле и в юридическом поле, с коронавирусом у нас борются. На мой взгляд, это нужно. Итак, ответ. Это протокольное поручение было провалено в основном голосами правящей партии. Теперь вот вы можете, конечно, в Государственной Думе на сайте посмотреть, кто как голосовал. Я вам скажу одну интересную вещь. Есть у нас такой депутат Евгений Федоров, который создал структуру, которая когда-то занималась положительным действием. И мы с ней взаимодействовали. Она занималась, патриотическим воспитанием, проведением важных акций, информированием населения. Выродилась, вы меня простите, товарищи из НОД, в секту. Выродилась в секту. Когда была избирательная кампания, ввели грязную, разнуданную кампанию против моих коллег и меня лично во время выборов в Государственную Думу. А теперь, внимание, момент истины. Как голосовал Евгений Федоров по вот этому важному вопросу? Поддержал ли он, чтобы Государственная Дума получила исчерпывающий ответ и проинформировала своих избирателей о том, связаны ли Попова и Голикова, соответственно, с какими-то структурами, либо патентами, которые могут их в чем-то под... либо кристально честные, чистые, никак не связаны. Важный вопрос, важный. Евгений Федоров голосует против вот этого протокольного поручения. Вместе с многими депутатами от «Единой России». Что обычно Евгений Федоров в таких моментах говорит? Он говорит, что не хватает суверенитета. Госдеп заставляет голосовать депутата, нажимать на кнопку. Еще есть версия у него о том, что это партийная дисциплина, и как кандидат, и как депутат от определенной партии не может голосовать по-другому. Дорогие друзья, это все не соответствует истине. Открывайте итоги голосования и видите, что 7 депутатов от «Единой России» проголосовали, поддержав Вот это протокольное поручение Государственной Думе. Ну, знаете, здесь кто-то скажет, ну, это может быть какие-то... Пожалуйста, один из них, Валуев, он почему-то считает важным выяснить этот вопрос. Он почему-то считает, что партийная дисциплина ему позволяет поддержать это протокольное поручение. Пожалуйста, Дмитрий Саблин, также хорошо его знаю еще по движению «Антимайдан», тоже проголосовал «за». Так что, дорогие друзья, когда вам некоторые политические деятели лапшу на уши вешают, рассказывая про то, что все депутаты всегда обязаны голосовать так или иначе, у них нет никакой свободы выбора, и все это госдеп, это ерунда, это возможность прикрыть свою собственную, извините, пятую точку для того, чтобы объяснить своим избирателям так или иначе голосующего депутата. Всегда есть свобода для того, чтобы нажать определенную кнопку, воздержаться в конце концов. Нет, Евгений Федоров проголосовал против этого протокольного поручения. И после этого Вячеслав Викторович Володин, глава Думы, был вынужден, ну, уже, как говорится, в частном порядке вот это поручение дать своему заместителю Жукову. Это уже совершенно иной уровень. Там не будет официального документа. Вот так вот, дорогие друзья, пожалуйста, не давайте возможность вводить вас в заблуждение. Иначе будут созданы общественные организации, к сожалению, как это с Нодом, для того, чтобы один конкретный человек, один, воспроизводил себя в депутатском кресле. Я считаю, что подобное паразитирование на патриотизме, ну, вещь просто недопустимая. Итак, дорогие друзья, теперь переходим к вашим вопросам. Так, ну понятно, что здесь много вопросов по QR-кодам, но сейчас вот то, что считаю важным. Значит, на НТВ показали сюжет, где митингующие против вакцинации европейцев назвали фашистами. Я не видел этого сюжета, поэтому я не могу как-то прокомментировать. Но вот что важно, здесь еще написано, на НТВ вышел фильм, который рассказывает о правильной исторической, так сказать, ну, правдивой версии того, что произошло в Катыни. Поэтому посмотрите его, пожалуйста. Вот, он четырехсерийный фильм, называется «Основано на реальных событиях. Тайна Катынского леса». Хочу сказать, что мои коллеги, историки, общественные деятели, которые активно занимаются борьбой со лживой версией геббельсовской, если хотите, горбачевской версии, которую сегодня активно Польша поддерживает, событий в Катыни, они тоже сказали, что фильм очень-очень достойный и интересный. Так что, пожалуйста, посмотрите его, давайте потом поделимся впечатлениями. Так, Сокуров пытался обратить внимание на геноцид русских. Вот видите, каким образом можно абсолютно деструктивную, разрушительную идею обернуть во что-то хорошее. Так, это написал, значит, добрый, ну, в общем, неважно, кто написал это. Дорогой друг, дорогой товарищ, дорогой единомышленник или дорогой соотечественник. Скажите мне, пожалуйста, во время разрушения Российской империи кого убивали в первую очередь, да и во вторую тоже, в новоотделившихся частях бывшей Российской империи? Я могу вам сказать, русских. Русских убивали, русских во время гражданской и сразу после гражданской войны, финляндской гражданской войны, это 17-18, начало 18 года, в Выборге русских штыками кололи только за то, что они русские. Поэтому любое разрушение нашей страны приводит к тому, что в отделившихся частях начинается прямой геноцид русских людей. Поэтому если вы так печетесь именно о русских, не допускайте даже мысли о развале России, потому что пострадают от этого в первую очередь именно русские. Но, к сожалению, когда такие деятели, как Сокуров, эту идею красиво заворачивают, то вводят многих в заблуждение. Вот поэтому так важно об этом говорить открыто и повторять, повторять, повторять и дальше. Так. В свидетельство о рождении ребенка вписали, что мы не русские, а россияне. Почему нас русских хотят уничтожить и кто это делает в России? Значит, дорогие друзья, русский народ, многонациональный в данном случае, я имею в виду, конечно же, ну, военным путем побеждать никогда не получалось. И поэтому нужно его трансформировать, изменить, растворить на тех территориях, которые отделились от России. Это прагматика борьбы за мировое господство. К сожалению, это выглядит именно так. Значит, что касается внесение национальности в документы. Значит, еще раз хочу зафиксировать позицию. Я считаю, и мои коллеги во многом со мной согласны, что в паспорте в России должна быть внесена нация. Чего тут стесняться? Мы каждый знаем, какая нация. Никакого здесь национализма или там розни, ничего не будет. У каждого будет записано то, что он хотел бы записать. Почему это важно? Потому что нужно сделать реестр коренных народов России. И далее, исходя из этого, предоставлять автоматом по облегченной процедуре, прям максимально облегченной, представителям коренных народов России. Вот, например, таджики, узбеки – это не коренные народы России, потому что места их проживания на сегодняшний момент находятся за территорией нашего государства. Поэтому здесь государство выбирает точечно. Вот есть какой-то таджик или узбек, и государство смотрит, хочет, не хочет ему предоставить гражданство. А вот есть русские, есть украинцы, есть белорусы. Мы фиксируем, что это один народ. И вот они получают гражданство. Представители, пожалуйста, коренных народов Кавказа, которые живут сегодня за пределами Российской Федерации, тоже. Есть, например, черкесы, проживающие в Сирии. Они должны по этой же системе иметь возможность автоматически получить гражданство России. Потому что их родина и место их компактного, значит, проживания находится на территории России. Мы так расставим очень много акцентов и, в принципе, решим много вопросов. Ну и дальше самое главное. Вы хотите иметь гражданство России? Поднимайте вопрос о воссоединении с Россией. И все. И Россия рассмотрит. И может быть, да, и как-то договорится, и будет расширяться. Это первое. Что касается свидетельства о рождении, то уже достаточно давно, несколько лет назад, говорили о том, что препятствует вписывать национальность. Поэтому это, я считаю, безобразие ровно такое же. Должно быть и обязательно в свидетельстве о рождении написана национальность, никаких прочерков. Национальности россиянин не существует. Это политическая нация. Мы все россияне, но у каждого есть национальная принадлежность. Это раз. И второе, конечно же, нужно не бояться поднять вопрос о внесении в паспорт национальности. Это только укрепит государство. Так, двигаемся дальше. Так. Ну, здесь очень много эмоций. Значит, такой типичный. Николай Викторович, вы можете донести до нынешней правящей элиты, что если они введут QR-код, то народ проклянет их? Дорогие друзья, у меня, как и у моих коллег, нет какого-либо отдельного, знаете, проводного или беспроводного телефона, по которому можно позвонить в то, что вы называете правящей элитой. Правящая элита находится не в вакууме, хотя бывает некоторые в космос уходят, это, конечно, не очень хорошо. Она находится в информационном поле. И поэтому ролик, который мы сейчас с вами пишем, ваши высказывания, ваши действия, хотя сейчас, ну, какие-то митинги, пикеты, понятно, сложно проводить. Это очевидно. Так вот, вот это все формирует в том числе и их отношения. Если вы спросите, как я оцениваю вероятность принятия, значит, закона о QR-кодах? 50 на 50. Я считаю, что этот вопрос еще далеко не решен. И то, как этот закон комментировали люди, в том числе в соцсети у главы Государственной Думы, это сыграло, я думаю, во многом и на его личное отношение к этому вопросу. Очень важно отношение народа показывать. Поэтому у меня нет какой-то отдельной телефонной связи с правящими кругами, но я свою точку высказываю, высказывайте и вы, поддерживайте, распространяйте информацию. Вместе мы сделаем гораздо больше. Так, где можно ваши купить книги в электронном виде? Дорогие друзья, значит, есть специальные ресурсы, которые торгуют книгами, я ими не торгую, но есть иногда проблемы с тем, что на одном ресурсе книга исчезла, на другом появилась, или на одном и том же. Это связано с тем, что идет процесс перехода моих книг из издательства в Питер, в издательство «Эксмо». И здесь связано с правообладанием, потому что, ну так, в двух словах, когда вы издаете книгу в издательство, все права на книгу вы передаете издательству. Поэтому права на мои книги мне персонально не принадлежат. Это обычная ситуация. Здесь ничего уникального в этом смысле нет. Я думаю, что если вы поищете в интернете, вы обязательно найдете и книжную версию, и версию электронную. Помимо этого, есть всевозможные пиратские ресурсы, которые вообще не спрашивают никакого ни согласия, ни одобрения. Так, будет ли реальное расследование в отношении Поповой и Голиковой на предмет конфликта интересов? Дорогие друзья, мы сейчас только что с вами это обсудили, и мы, так сказать, объяснили, я постарался вам объяснить мое, ну, прям скажем, отношение к тому, что было сделано в Государственной Думе. С этим вопросом, конечно. Так, Сокуров не прав, это я с вами согласен. Слушайте, больше сегодня даже не вопросов, а каких-то высказываний. Дорогие друзья, давайте вопросы. Респект из города Азова. Спасибо за то, что вы добрые слова говорите. Так, ВОЗ это глобалистский проект, российское руководство делает вид, что не замечает этого. Ну, вы же не можете одновременно выступать с идеей ускорения регистрации вакцины, а с другой стороны полоскать и поносить того, от кого вы эту регистрацию хотите получить. И вот я и говорю, мы втянулись в какой-то, знаете, такой тоннель, когда для того, чтобы достигнуть регистрации, признания вакцины, которая бы решила многие вопросы, значит, государство вынуждено следовать определенным рекомендациям ВОЗ. И конца, и края этого не видно. И это, кстати, объясняет, почему не регистрируют нашу вакцину и не признают ее, потому что тогда их рычаг на действия российской власти резко ослабнет. Поэтому они заинтересованы в том, что как можно дольше не регистрировать вакцину. Вот смотрите, непонимание определенных принципов, либо, может быть, лукавство чье-то, привело к тому, что для ускорения процесса регистрации спутника ВИ, ну и других вакцин, была создана ситуация, препятствующая их регистрации. Потому что Запад в данном случае заинтересован в, не в ускорении, а наоборот в замедлении этого процесса. Так, кто-то пишет про вакцинацию скучно. Ну, слушайте, мы здесь собрались для того, чтобы обсудить серьезные вопросы. В том числе, я считаю, вопрос с Сокуровым не менее важным, чем вопрос QR-кодов. Но все-таки вторым. QR-коды сейчас, наверное, самый важный вопрос. Вот реплика. Действительно, пенсионная реформа и QR-коды значительно понижают доверие к власти, а также распределение госбюджета и другое. Моя мать как раз попала на новую реформу и на 5 лет лишилась пенсии. Ну, пойдет, ваша мама на 5 лет пойдет на пенсию позже. Ну, в том числе, например, и ваш покорный слуга тоже, да и, собственно говоря, моя жена и так далее. Что касается оценки, еще раз скажу свою оценку, да, повторю ее, на мой взгляд, введение QR-кодов может стать еще более разрушительным для доверия народа к власти, чем пенсионная реформа. Обратите внимание, собственно говоря, про пенсионную реформу, о том, что это хорошо и правильно, сейчас уже почти никто не говорит даже из правящей партии. Объясняют только, что вопрос нет денег. Вот в этой связи хотел рассказать об одной инициативе «Справедливая Россия за правду». Чтобы вы понимали, как это все, что называется, работает. Вот сейчас внесли законопроект в Государственную Думу о том, чтобы пенсионеры получали 13-ю пенсию. Ну, те, кто жили в Советском Союзе, знают, была такая форма выплаты премии, что ли, если можно сказать. Папа мне об этом говорил, я, естественно, этого не застал. 13-я зарплата. Вот, значит, идет зарплата, а потом выплачивается такая премия. Но это речь шла, конечно, о сотрудниках, у работающих. Вот почему бы такую идею не внести сегодня в отношении пенсионеров? Во-первых, ну пенсии маленькие, это понятно. Это справедливо, увеличивать пенсию пенсионеров. Во-вторых, сделать это как-то на регулярной основе. Допустим, принять законопроект, что 13-я пенсия выплачивается пенсионеру. Чтобы это не было как-то, знаете, ну не выглядело как подачка, как сегодня. Что вот вдруг решили выплатить какую-то сумму, а завтра решат не выплачивать эту сумму. Ведь поправки в Конституцию внесены о том, что индексация пенсии должна быть. Теперь это уже стало законом, а не хочу, не хочу. Вот такой законопроект внесен. Значит, мне кажется, единственное возражение, которое здесь может быть, это что нет денег. Давайте о деньгах. Значит, для того, чтобы выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам, необходимо 658 миллиардов рублей. Вы скажете, где деньги взять? Отвечаю. По оценкам самого правительства, профицит бюджета, то есть соберут больше, чем планировали, потому что бюджет планировался дефицитный. С января по ноябрь 2,34 триллиона. Триллиона. Деньги есть. Давайте примем это решение. Ну, вот посмотрим, как к этому будут относиться, значит, депутаты от других фракций и само правительство, которое всегда резко против настроено практически всех социальных инициатив, потому что говорит, что нет денег, а после этого рассказывает, что деньги есть. Так, ну что, давайте смотрю на время. Последние три вопроса, и на сегодня, наверное, с вами расстанемся на вечер. Так, обсуждали ли с Дадоном, как он видит урегулирование Приднестровского конфликта и что мешало во время его президентства решить это? Ну, конечно, с Игорем Николаевичем Дадоном, который занимал совсем недавно президентский пост Дума Айсанда в Молдавии, мы говорили в том числе и о путях решения Приднестровского конфликта. Но это все очень сложный вопрос, вот серьезно. Дадон делал очень много и, думаю, что будет продолжать делать для того, чтобы этот процесс продолжался и усиливался. Но нужно понимать, что везде есть политическая элита, в том числе и в Приднестровье, в том числе и в Молдавии, которая заинтересована в сохранении статуса кво. Так что этот вопрос решения какого-то политического раскола, он всегда гораздо более сложный, чем этот раскол сделать. Но последние шаги Молдавии очень недружественные. Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию, еще одного коллегу не пустили. Я не знаю, это они так теперь отвечают на то, что «Газпром», в общем, без полной стопроцентной оплаты газ в Молдавию поставляет. Ну, мне кажется, это очень неправильная позиция. Так, Николай, в чем смысл вакцинации? Уколотый также стандартно переносит заразу, как не уколотый. Значит, дорогие друзья, по смыслам вакцинации вам нужно спрашивать врачей. Тот факт, что человек, получивший вакцину, может являться переносчиком вируса, да, нам об этом рассказали и в Роспотребнадзор, а потом производители вакцин. Первоначально они говорили нам уже совершенно иные вещи. Это тоже вызывает определенное недоумение. Так, про вакцину. Так, Николай Викторович, считаете ли вы возможным объединение всей российской политической оппозиции и выдвижение одного оппозиционного кандидата на президентские выборы, как недавно сделали в Венгрии? Вы знаете, я думаю, что переговоры по поводу кандидатов на президентские выборы еще, дорогие друзья, не начинались. Всегда есть возможность об объединении, но, вы знаете, как показывает политическая практика, объединение проходит крайне сложно. Ну вот прямо очень сложно, и разъединяются люди гораздо быстрее. Поэтому я бы здесь каких-то прогнозов в этом смысле не делал. Так, почему государство не обеспечивает работой народ? Ведь есть работа... Так, вопрос. Ведь есть работа, надо только созвать молодежь, как-то сделал Брежнев с БАМ. Ну, БАМ — это один из мощных проектов, но в Советском Союзе вопроса безработицы не было. Не было вопроса, что нужно куда-то, знаете, занять молодежь. Сегодня есть проблема, связанная с тем, что мигранты занимают рабочие места российских граждан. Вот недавно, прям, по-моему, несколько дней назад опубликовали материалы, что средняя зарплата мигранта, в общем, 200 тысяч рублей. Там серьезные зарплаты, и не очень понятно, зачем людей завозят. Не потому что они очень маленькую зарплату получают, они получают очень большую зарплату или среднюю зарплату. Просто создана определенная система, определенный механизм, и заинтересованные люди привозят этих людей, лоббируют, вместо того, чтобы, например, привозить в Москву, если там нехватка рук, людей из других российских регионов на работу, точно так же, как привозят людей из-за границы. Так что мне кажется, что перед нами, ну, я думаю, что мы можем полагать, перед нами еще и некий механизм выкачки средств за территорию России под видом закачки в Россию мигрантов. То есть тот, кто хочет создавать социальную напряженность в России и выводить деньги из России для того, чтобы у нас было меньше кредитных ресурсов и экономика развивалась медленнее, использует этот способ. Но я думаю, что государство вполне может с этим справиться. Дорогие друзья, ну, наверное, на этом мы с вами остановимся. Не болейте, потому что несколько моих знакомых заболели коронавирусом. Я им всем желаю доброго здоровья. Не болейте, ну и не болейте, конечно, всеми остальными болезнями, потому что они-то точно никуда не делись. И лучше, конечно, быть нам с вами здоровыми, полными оптимизма, а для этого понимать происходящие события, не унывать и двигаться дальше. До свидания.